В вагоне было очень жарко. В углу стоял бачок с водой. Один парень стал предупреждать. «Воду пейте понемножку, и ни капли, чтоб не разлили на пол. Продукты расходуйте экономно. Вдруг ехать будем долго». Так этот парень и стал старшим по вагону. Девчата с нашего села ехали в соседнем вагоне. Стало очень душно, и кое-кто начал пробираться к люку. Но другие стали возмущаться, что совсем нет воздуха. Постепенно все замолчали. Хотелось осмыслить происшедшее. Ведь последние сутки прожили как во сне. Уже под вечер поезд остановился в поле. С одной стороны открыли двери, от вагонов далеко отходить запретили. Это было наше первое испытание. Ведь не животные же мы. Хотя бы на какой-нибудь станции остановились, где был бы туалет. Но нам объяснили, что на станциях остановок не будет, чтобы не разбежались. Иногда делали остановки на полчаса, проветривали вагоны. Очень долго везли до Бреста. У некоторых, в основном у ребят, продукты были на исходе. Я старался экономить, и сало кушал понемногу. В Бресте застряли надолго. Говорили, что наши железные дороги не совпадают с германскими, и нас пересадят другие вагоны. Старались держаться своих знакомых. Я находился со своими, а двоюродная сестра Катя все время говорила, чтоб с продуктами обходился экономно и далеко не уходил. В пути мы уже находились 10 дней, и за это время нас ни разу не покормили. Как-то засмотрелся на цыганскую свадьбу. Я никогда не видел цыган и с любопытством наблюдал, как они танцуют. Проголодался и решил покушать. Да не тут-то было. Сумки мои с продуктами уже не было. На следующий день сижу голодный, и это заметила Катя. «Гриша, у тебя что, продукты кончились?» «Да». Стыдно мне было признаться, что я свои продукты проглазил. Так мы вместе с Катей питались несколько дней. После этого нас снова погрузили в вагоны и через сутки пересекли немецкую границу. Мы были измучены до предела. Кто послабее, стали терять сознание. Ведь брали еду на неделю, а в пути мы были уже 2 недели. В Германии нас отправили в лагерь. Никто больше не говорил, что мы добровольцы. Ясно было, что нас ждет каторга. Лишь на следующий день после прибытия нам дали сухой паек, хлеб, маргарин и вареные яйца. В очереди за пайком простоял 2 часа. Столько было там добровольцев, и все были очень голодные. Разбил одно яйцо. Воняет. Второе еще хуже. Послышалась команда. «Не разбивать яиц! Все сдать на кухню!» Так в первый день нас встретила Германия. А дальше еще хуже. Стали приходить в лагерь местные жители выбирать себе людей на работу. Построили нас рядами, как на базаре. Проходили дамы в шляпах, господа в цилиндрах. Выбирают, а выбор был большой. На меня посмотрят, худой, черный, как цыган, и проходят мимо. Мы не знали, как себя вести в таких случаях. Позже я узнал, что нужно было низко поклониться, когда проходят дамы. Тогда, может, и внимание обратит, мол, послушный парень. Оказывается, продать себя в рабы тоже надо уметь. Рассматривали нас точно как лошадей в нашей деревне на базаре. В рот заглянут, повернуться заставят. Понравился, но хорошо ли это или плохо, никто не знал. Все боялись оторваться от своих. Только позже мы узнали, что те, которых выбрали в рабочие хозяину, были счастливее нас. У них работы было много, но кормили хозяева лучше. Тех, которые не попали к хозяину, в том числе и меня, отправили на военный завод, который находился по адресу Гридиц-Байр-Риза. Рядом с заводом находился лагерь. Деревянные бараки, забор из стальной проволоки, высокий, 5 метров. Часовые ходят с винтовками, а ночью еще и с собаками. Из лагеря выход прямо в завод. Это был так называемый гражданский лагерь. А какие тогда военные? Как сейчас помню расположение лагеря. От проходной через весь лагерь проходила широкая дорога. Мы ее называли «Главная аллея». По обе стороны этой аллеи были наши бараки, длинные, разбиты на большие комнаты. Спали мы на 2-ярусных кроватях, по 30 человек в каждой комнате. Посредине барака стояла металлическая плита для обогрева и несколько табуреток. Было очень тесно, ходить места не было. Первые бараки от проходной были мужские, затем была большая площадка, которая отделяла их от женских. На этой площадке разрешались совместные вечерние прогулки. Больше всего людей было в выходной день. Сплошной базар, ходят все. Свезли сюда одну молодежь. Со временем мы все перезнакомились. Строго запрещалось заходить парами в барак. Семейных в лагере не было, и жениться строго запрещалось. На заводе, где мы работали, были французы, чехи и поляки. Для них была отдельная проходная, так как они жили далеко от завода, и их возили на работу в крытых машинах. Мы носили квадратную нашивку на груди с буквами ОСТ. Первые 3 буквы от слова «Ост-арбетер», то есть рабочая сила с Востока. Поначалу работа у меня была относительно легкая, токарем в инструментальном цехе. Но не работа изнуряла, а голод. Кормили нас два раза в день супом из брюквы или из шпината. Летом два раза в месяц по выходным дням нас выводили за проволоку, но по строгим наблюдениям. Вспоминал слова отца, как он мне говорил: «Если будет невыносимо, то убегай». Осенью в лесу созревала черника. Во время этих прогулок можно было покушать, но с собой брать запрещалось. Если поймают на проходной, то черникой все лицо измажут. В лагерь запрещалось приносить любые продукты. Иногда нас жалели местные жители. Приносили на работу вареную картошку, но если надзиратель найдет у кого-нибудь еду, то исполосуют так плетью, что ничему рад не будешь. Мой земляк Иван Головко, 20 лет, такой был верзила, а теперь осталась одна тень. Он ходил, искал по мусоркам что-нибудь поесть, но кроме отходов вываренного кофе, который выбрасывали немцы, ничего не было. Но из-за этого кофе часто возникали драки возле помойки. Потом стали кофейную гущу смешивать с песком. Все равно ели, но промывали в воде. Песок быстрее на дно садился. Однажды возле мусорки Ивана поймал лагерный надзиратель и сильно избил. Не вытерпел парень, ночью повесился прямо на огороде. Получил он двойную смерть. Ночная охрана увидела его на сетке и выстрелила. Но ему было уже все равно, он был мертвым. Тяжело я пережил эту первую потерю. Но очень скоро многие из нашей деревни стали чахнуть на глазах. Похоронил своего самого близкого друга, Ваню Прилуцкого. Он умер от истощения. Конечно, всех не перечислишь. Слишком много людей умерло в первый год. Для меня самого первый год был еще терпимым. Рядом со мной на заводе работал немец. Им не разрешалось разговаривать с нами, но это был особенно немец. Разговаривать мы не могли, но он все равно ухитрялся помочь мне, и это у него хорошо получалось. Говорил он просто глазами, смотрит на меня, пока я обращу внимание, потом чуть заметно глазами укажет на станок и уходит. Я чистил его станок после работы и знал, что мог взять все, что там было. Обычно находил кусочек хлеба, чуть смазанный маслом, а иногда 2-3 картошки, но не больше, чтобы на проходной не заметили. Это и спасло меня в первый год от голодной смерти. Однажды его вызвали во время работы к начальнику. Через полчаса он вернулся, очень расстроенный, говорит мне по-немецки. Я немного уже понимал. Нехорошие русские друзья, нехорошие. Во время перерыва подходит немец-переводчик и говорит, что я в чем-то провинился, и меня переводят в литейный цех. Я понял, что кто-то доложил начальнику, что мой напарник меня подкармливал. После этого случая для меня настали ужасные времена. Началась и для меня голодовка. Постоянно мучил один и тот же вопрос: что покушать? Пошел мне уже 19-й год, чувствовал ужасное одиночество. Понимал, долго так не протяну, нужно что-то предпринять, ну что? Познакомился с одной девушкой. Мы ходили на работу и с работы по одной дороге. Решил расспросить ее, откуда она. Мы все чаще встречались, разговаривали. Я привык к ней и стал больше доверять. Гуляли вместе в свободное время по лагерю. Вспоминали о прошлом, надеялись на будущее. Но к ней барак никогда не заходил. Если парень зайдет в женский барак, то провинившегося избивали плетками. Боялся я этих наказаний, и ее не хотел подвергать опасности. Если кто хотел пройти с девушкой, то должен ходить только на расстоянии, под руку ни в коем случае не брать. Однажды я по своему невниманию очень пострадал. Это было вечером после рабочего дня. Шли мы, разговаривали, гадая, где сейчас фронт, удастся ли нам увидеть еще своих родных. У нее родители остались на Украине, как и у всех нас. Думали, что будет с нами в случае окончания войны, ведь считалось, что мы добровольно поехали на работу в Германию. А вдруг мы здесь останемся, ведь никто не знает, где мы, что с нами. Даже если война окончится, кто будет заботиться о тех, кто добровольно уехал работать к врагу? Так и помрем все от голода и непосильной работы. Мы как рабы. Разве та жизнь? На кого похожи стали? Как скелеты. Бьют за малейшие нарушения. Допустим, захотел взять тебя под руку. Что здесь такого? Но только попробуй, сразу же получишь плетки. «Да», — ответила она, — «здесь за такую вольность на выходной день в бункер сажают. Бункер — это большое круглое здание, разбитое на маленькие комнатки без окон. Летом там нестерпимая жара. Сколько девушек наших там отсидело. За малейшее нарушение можешь там оказаться». Из нашей комнаты одна девушка отсидела 3 выходных подряд. Она шла с иностранцем через их проходную без отличительного знака ОСТ. какие носят все русские. Мы тоже иностранцы, но нас за людей-то не считают, просто рабочая сила с Востока. Когда она отсидела третий раз, то заявила, что в нашей комнате есть продажные шкуры, которые передают немцу Гимбергу все наши разговоры. Она стала подозревать одну и говорит ей: «Иди, продавай меня за тарелку похлебки, но знай, что будет поздно. Пока немцы придут, меня уже не будет. Моя смерть будет на твоей совести». Мы начали ее успокаивать, но она заявила, что такого надругательства не выдержит, и из лагеря убежит. Знаешь, Гриша, много ребят, да и девчат, бегут из лагеря, но далеко не убежишь, все равно поймают. Бьют и снова в лагерь отправляют. Тогда ты уже меченый. Вчера привезли беглецов, 4 девушки, остальные ребята. Какие они измучены, а мы их счастливыми называли. Надеялись, что убежали и не поймались. Думали, что они уже до Украины добрались, а их на Эльбе поймали. Поезда проверяют собаки, специально обученные на людей. Ни один товарняк без проверки не пропустит. Говорят, что они работали в каком-то штрафном лагере Брикс под землей 6 недель, а теперь их назад вернули. Мы попрощались и разошлись по своим баракам. По дороге к своему бараку я все продолжал думать о тех беглецах и не заметил, что мне навстречу идет начальник лагеря Гримберг в сопровождении своей свиты. Я продолжал идти, но это было уже нарушение основного лагерного закона. Я должен был встать в сторону и ждать, пока он подойдет. Когда он сравняется со мной, должен почтительно поклониться ему и всем, кто с ним шел. Но я задумался и этого не сделал. Гримберг пришел в ярость. От злости весь покраснел. Какой-то оборванец ему не поклонился. Он приказал идти мне на проходную, а все знали, что означал этот приказ. Ясно, будут бить плеткой. Их было 5, каждый дал по удару. Не столько побои меня тревожили, сколько не давали покоя обиды. Хотелось отомстить им и убежать. В воскресенье нам объявили, что в лагере есть штрафники. Всех выстроили на площади и сказали, что будет концерт. Для Гимберга поставили кресло. Привели беглецов, про которых говорила моя знакомая, и начался этот дикий концерт. Вывели их полураздетых и выстроили в ряд. Прочитали мораль, чтобы и другим не было повадно бежать из лагеря. Затем Гимберг встал с плеткой и приказал, чтоб штрафники подходили к нему, кланялись в ноги и целовали сапоги. Каждый становился на колени перед ним и, кланяясь, целовал сапоги, а он, знак благодарности за поклон, плеткой по спине гладил. Девушек не жалел и избивался еще большей яростью. «А теперь покажите, как вы из лагеря бежали!» Все бегают по кругу, а он их плеткой подгоняет. Девушки стали отставать. «Остановитесь, русиш швайн! Садись ребятам на спину, вас подвезут!» Ребят заставил встать на четвереньки, а девушек сесть на спину. Трое сели верхом и дали в руки плетки, чтобы подгонять, а четвертая заупрямилась и не стала этого делать. Тогда для нее придумали новое издевательство. Гимберг заставлял ее встать на четвереньки и возить на себе парней-беглецов. Но она опять заупрямилась и не стала выполнять этот приказ. «Становись на 4 копыта!» Она не стала. «Сильно разжирела, я помогу!» И он толкнул ее так, что она ударилась лицом об асфальт. Стал кричать одному из парней, чтобы он садился на нее, но он не захотел. Это совершенно вывело Гимберга из себя. Он поставил этого парня на четвереньки и заставил ползать сзади непокорной девушки, а другого парня, помощника Гимберга, усадил ей на спину. Так он издевался над всеми беглецами, придумывая все новые и новые сцены. Он заставлял их изображать, как собаки обнаружили их на Эльбе, ведь они пытались переправиться через мост на товарном эшелоне. Девушек поставили в круг, а парни должны были лаять и кусать их. Сам же ходил вокруг и подстегивал плетью тех, кто плохо исполнял приказ. Этим беглецам пришлось изображать и лягушек, и извиваться, как змеи на животе. После 2-часового издевательства страшно было смотреть на них, как будто шкуру содрали с человека. Кровь смешалась с пылью. В конце концов, они уже не могли не то что держаться на ногах, но даже пошевелиться, стали терять сознание. Их облили водой, чтобы привести в чувство. Всем нам был дан наглядный урок. Я стоял в первых рядах и думал, почему бы нам не взять их в круг и раздавить? Ведь немцев было так мало, а нас больше 2000. Затаив в душе злобу, мы разошлись.